Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, опачканный мухами, треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянды из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела. Повесил голову Хама Брут и предался размышлению. «Пойду к пану», — сказал он наконец. «Расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев». В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и до ныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. «Здравствуй, небоже!» — произнес он, увидев Хаму, остановившегося с шапкою в руках у дверей. «Что? Как идет у тебя? Все благополучно?»
«Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут».
«Как так?»
«Да ваша пан дочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду. В том никто не станет прикословить. Только не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу».
«Что же, дочка?»
«Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается».
«Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.
Власть ваша, пан, ей-богу, не в моготу».
«Читай, читай», — продолжал тем же увещевательным голосом сотник, «тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя».
«Да какие бы ни были награды, как ты себе хошь, пан, а я не буду читать», — произнес Хама решительно.
«Слушай, философ», — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, — «я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так. Я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки?»
«Как не знать, — сказал философ, понизив голос, — всякому известно, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая».
«Да, только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить», — сказал сотник грозно, поднимаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее
весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь, не встанешь, а исправишь 1000 червонных.
Ого! Да это хват, подумал философ, выходя. С ним нечего шутить.
Стой, стой, приятель. Я так навострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною.
И Хама положил непременно бежать.
Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику.
Это время, наконец, наступило. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию.